Мы попробуем сегодня тоже вслед за Равом Гедалией Шором и за его обзором на недельную главу ЦАВ посмотреть на одну из тем этой главы, которая поднимается весьма и весьма активно в Мидрашах. Мидраш Ваикра Раба в 9 секции, 7 параграф, открывается тем, что говорит, что в конце дней все карбаны, все приношения Всевышнему будут аннулированы. Останется только приношение благодарности. Только благодарственное приношение. Корбан шламим. То, что называется мирная жертва. А точно так же будет аннулирована вся молитва. Останется только слова благодарности и восхваления. И там, для того, чтобы правильно понять смысл того, что говорит Медреш, комментатор объясняет, что смысл не в том, что действительно все жертвоприношения будут аннулированы, а только все личные жертвоприношения будут аннулированы. Почему? Потому что кроме Корбан Шламим приносится только Корбан Гаойлу. Приносится только всесожжение, которое связано со всякими преступлениями человека, поскольку в будущем мире Акодыш Борху убьет Ицергору, и то не будет у человека больше преступлений, поэтому не нужно будет приносить ни Корбан Хатас, ни Корбан Ашам, никаких преступлений, связанных с ошибками, да, этого ничего приносить больше не надо будет. Останется только Корбан Восхваления, который связан с Корбан Шламим, Корбан Туда. С одной стороны, с другой стороны, и с молитвой произойдет то же самое. Опять же, не имеется в виду обязанности стоя молиться, а только что имеется в виду? Имеется в виду молитва по нужде, потому что каждый человек будет получать от Бога все, что ему нужно. И будет понятно, что это то, что ему нужно. Поэтому люди, они перестанут просить вещи, которые не нужны. Но что останется? Останется молитва восхваления. Это останется. То есть смысл Мидраша – это то, что велика благодарность, потому что в будущем уничтожатся все личные формы приношений Создателя, кроме приношения, связанного с благодарностью, и все личные формы молитвы, кроме тех, которые, опять же, связаны с благодарностью. Интересно, что отголоски величие благодарности мы находим и в практической в сегодняшней Аллахе. Шулхан Арух в разделе Орахайм, который занимается распорядком, временным распорядком жизни еврея, в статье 101 и примечаниях Мишны Брура, там же, в третьем примечании, обсуждает, что когда человек молится Шмоне Эсре, то он должен собираться, он должен пропитывать концентрацией все благословения Шмоне Эсре. Не как в Шма, где только один первый стих, а все благословения Шмоне Эсре. Но если не может, то тогда как минимум первую браху. Он должен как минимум первую браху пропитать концентрацию. То есть он должен собраться с мыслями и понимать смысл сказанного и произносимого в течение первого благословения. И вот там и приводит Мишна Брура, и на этот же стиф приводит Оруха Шулхан, что Мишна Брура вообще приводит решением, которые говорят, что на самом деле, когда Шулхан Орух говорит первое благословение, то в него включается Бирха Зода и благословение благодарения, то есть предпоследнее, оригинальное 17-е, ныне 18-е благословение. И, соответственно, как бы, да, человек должен стараться сконцентрироваться на первом благословении и на вот этом предпоследнем больше, чем он старается на всех остальных, они одни из самых важных. То есть мы видим, что эта же самая идея благодарения Всевышнему, она находит центральное, как бы, центральное отражение и в молитве человека сегодня, каждый день. И интересный вопрос, почему есть много разных мер, да, которыми Всевышний раскрывается, и в чем такое величие Корбан Тойда, в чем такое величие его, и в чем идея этой благодарности. Кроме этого...
Мой вопрос, я вас перебью.
Да, да.
Смотрите, идея благодарности, у меня нету никаких вопросов по этому. Но идея доверия Всевышнему, когда ты его просишь о чем-то, вы говорите, что в принципе это по большому счету это просто меркантильная вещь, которая больше связана с нашими интересами, а не с
Нет, почему? Я совсем не говорю, что это меркантильная вещь, совсем нет. Все, что я говорю, это в будущем человеку никогда не нужно будет ни о чем просить, потому что он и так будет получать все, что ему с утра нужно. И это будет ясно и понятно. И понятно будет, что нельзя поменять мир больше, потому как свобода выбора будет сурово ограничена, то невозможно будет поменять мир так, чтобы ему это было нужно. Сегодня другая ситуация. Мы так и доверяем Всевышнему, что все, что у нас есть, оно нам нужно. А все, чего нет, оно, соответственно, не нужно. Но мы можем сегодня, используя собственную свободу выбора и инструменты собственного роста, поменять реальность так, чтобы в новой реальности нам это было нужно. И в этом смысл того, что мы его о чем-то просим. Иначе это же вообще абсурд. Просить Всевышнего о чем-то, это же бунт в этой ситуации. При любой другой интерпретации это бунт. Потому как нож уже не знает, что он делает, что.
Если это не делать, если забыл русское слово хазы. Просить его просто искренне. Я понимаю, что я это заслужил, но помоги, будь милосерд.
Нет, так а что значит «помоги, будь милосерден»? Ну, еще раз, главное же противоречие всего этого дела заключается в том, что все, что дано человеку в этом мире, ему дано как инструмент для самореализации. Это значит, что все, что ему нужно для того, чтобы реализовать самого себя, Всевышний дает и так. А то, что ему не нужно для того, чтобы реализовать самого себя, так зачем это Всевышнего просить? Просить большую красивую машину, чтобы съехать с ней с моста? Я не понимаю.
Нет, если кто-то больной просить, я понимаю, что может он заслужил, или это такая жизнь.
Это не вопрос, заслужил или не заслужил. Мы не получаем в этом мире награду. В этом мире нету награды за наши поступки. Все, что есть в этом мире, только инструменты. И поэтому, когда мы просим у Всевышнего чего-то, то мы просим у него новый инструмент для того, чтобы реализовать свой потенциал лучше. От того, что у нас его сейчас нету, это, по-видимому, означает, во всяком случае, один из подходов к реальности. И вот это, по-видимому, означает, что он нам сейчас не нужен в том состоянии мира, в котором мы находимся. Он нам сейчас не нужен. Но из-за того, что нам хочется, из-за того, что мы чувствуем, что мы можем с помощью этого инструмента реализоваться лучше, мы можем попросить у Всевышнего этот инструмент нам дать, подразумевая при этом не то, что он, не дай Бог, ошибся, и нам его сейчас не дал, но на самом деле как бы надо дать, это все просто ошибочка закралась. А что мы подразумеваем? Что можно поменять реальность, что мы когда просим у Всевышнего чего-то, да, мы ощущаем самого себя просителем по отношению к нему, ощущаем себя вторым по отношению к нему, ощущаем себя ниже, чем он. И это поэтому один из инструментов роста человека, правильно ставящий его на свое место в реальности. И в этой ситуации, да, как бы человек может, концентрируясь на своих отношениях с Создателем, понимая и давая самому себе в этих отношениях адекватно правильную оценку, поменять собственную реальность так, чтобы в новой реальности ему нужно было и вот то, что он просит, для того, чтобы реализовать собственный потенциал. Там это уже будет вполне себе разумный инструмент. И вот это то, что мы просим, чтобы он нам дал. Это один подход к реальности. Есть второй подход к реальности, так, тоже на Мидрашах основанный, как бы, который говорит, что не все, что у человека есть, Создатель ему дает. У Создателя есть причина ему не все давать. Но иногда есть вещи, за которые нужно молиться для того, чтобы их получить. Ну, классический пример – это Мидраш, который приводит Раши на 7 дней творения, о том, что все, что Создатель скомандовал, чтобы выросло, оно на самом деле доросло только до уровня земли, а выше земли не росло. И смысл этого в том, чтобы человек должен был молиться. Человек должен был молиться для того, чтобы Создатель дал возможность траве прорасти. Человек понял, да, что он должен был просить, и он был главной махиной для того, чтобы все это произрастало в разные стороны, для того, чтобы все это реализовывалось, чтобы потенциал всего этого, да, воплощался в реальность. И смысл этого Создатель очевидно имел в виду в том, что в конце концов все должно вырасти. Оно не может расти без человека. А как бы человек обычно... А что человеку добавить сверху к Создателю? Ответ – молитва. Человек должен понять, соединить, прочувствовать и сделаться каналом, через который в этот мир придет Брахма. И это функция молитвы. Молитва делает из человека канал. Молитва делает из человека звено, связующее звено между верхом и низом. И человек через себя, через собственную молитву соединяется с источником жизни и становится, соответственно, проводником этой самой жизни, которая реализуется напрямую в реальности в результате его просьбы. Это еще один подход к реальности. Седр. Так вот, то, что мы здесь видим, что ничего не останется из вот этого, потому что не будет смысла менять больше реальность, свободы выбора больше не будет. И поэтому что мы видим? Мы видим, что останется только идея восхваления. Она как бы центральная, очень важная, очень главная во всем наборе, во всех наших аспектах. Теперь говорит Хидуш Арим, и его приводит Сфасемис, его внук, что евреи, они называются Ягудим, причем имя это именно галутное. Ягудим мы называемся в Мегила Сестер, в нашем учебнике Галута. Евреи называются Ягудим от корня модим, от корня восхваления, потому что они восхваляют Всевышнего за все, за большое и за маленькое, за все, что происходит, потому что они знают, что все от Него, и большое от Него, и маленькое от Него. И отдельный вопрос к этому, это в чем наша уникальная связь с вот этим восхвалением? То есть, почему именно мы? Ну, как бы любой человек может восхвалять Всевышнего за все. Почему именно мы? Попробуем, основываясь на этом, посмотреть немножко пошире на то, что это за концепция благодарения. А мы немножко про нее говорили раньше, это очень много перекликающихся тем, также и один из уроков, которые мы говорили по Сефер Йешуа, который был связан с именем Ягуды, он там очень много говорил на перекрестные темы, этот урок. Начнем с технического определения. Дело в том, что у слова «хода» на иврите есть два разных аспекта. Первый – это «моды бемикцис». Первый – это пример его использования. Да, «моды бемикцис» – это когда двое приходят в суд. Один говорит: «ты мне должен $100», а второй говорит: «не, я тебе должен только 50». То есть, когда он говорит, что я тебе должен только 50, он частично соглашается. Что это за соглашение? Такое, это соглашение, которое есть на самом деле признание обязанности. То есть, в этом смысле слово «мойде» означает признание. Признание, которое влечет за собой некая обязанность, некий долг. Второй смысл этого слова, это как в псалмах, который говорит царь Давид: «Ойду Хашем Китоев». Это восхваление. Восхвалите Бога, потому что Он хорош. То есть у этого слова, слова «моде», у него есть два разных аспекта. Первый – это аспект признания, а второй – это аспект восхваления. И при неком раздумье на эту тему получается, что на самом деле это одна и та же идея, выражающаяся, как и следовало ожидать, в двух разных ипостасях. Дело в том, что восхваление есть признание сделанного тебе добра. А соответственно с этим это и есть признание того, что мы человеку чего-то должны. Очень символическое что-то, вероятно. Не обязательно, что конкретные денежные знаки. Но это одолжение, за одолжение платят одолжением. Да? Это из тех идей, почему там русский интеллигент не любит никогда ни у кого ничего просить. Потому что мы не любим обязываться перед другими людьми без дела. И это очень важная штука. Да? То есть идея в том, что когда человек восхваляет в качестве благодарности. Он благодарит за то, что было сделано для него, за добро, которое было сделано для него. А когда он благодарит, за добро, которое было сделано для него, он признает тем самым, что, ему был сделан некий хесед, и что это оставляет за ним некий долг по отношению к тому человеку или, к Богу, да, который этот хесед по отношению к нему сделал. Очень интересно. Увидеть это можно из удивительно красивого мидраша. Мидраш Брейш Сраба, 71 глава, 5 секция, сравнивает Лею, Иуду и царя Давида. Написано, Лея была первая, которая благодарила Творца. Мы не будем сейчас заниматься сложными концепциями, на которые Медраш намекает, а только возьмем отсюда один аспект, который нам нужен. Для тех, кому интересен Медраш поглубже, можно посмотреть наш урок на Сефер Йехошуа, связанный с именем Иуда, и там этот Медраш объясняется в гораздо большей детали. Итак, Лея была первая, которая возблагодарила Творца. Очевидно, ключевой вопрос, который раскрывает весь Медраш, опять же, не для нас сегодня, но просто, чтобы не проходить мимо без того, чтобы хоть немножко не открыть дверь, это, а что же Авраам Авину да Лея никогда не благодарил Творца? Что значит, она была первая? Вот есть о чем подумать. И из-за этого, да, из-за того, что она первая возблагодарила Творца, из-за этого произошли от нее люди, которые были мастерами, которые были хозяевами, если так можно даже сказать, вот этого искусства благодарить и признаваться, Иуда, про которого сказано, и узнал Иуда, и сказал, она более права, чем я. Да, это было сказано про Тамар. А второй, который произошел от нее, который тоже благодарил, это царь Давид, который сказал, «Одула Ашемки, то благодарите Всесильного, потому что он хорош». И, очевидно, не очень понятно, в чем связь между Иудой и царем Давидом. В чем связь между Леей и царем Давидом, понятно, она хвалит Бога, восхваляет Бога за то, что он дал ей четвертого ребенка, на которого она не заработала. Там было четыре мамы, они знали по пророчеству, что будет 12 детей. Значит, должно было быть по три на голову. Иуда был четвертый, который был у Леи. И отсюда она поняла, что ей дали что-то, на что она не заработала, во-первых. А во-вторых, ей дали что-то, что означало, что у кого-то это забрали. То есть, оказывается, даже первых три не были никому гарантированы. То есть, из-за того, что родился Иуда, она благодарила не только за него, а за всех четверых одновременно. И она поняла, что ей дали чего-то, но что она с утра не заработала, с одной стороны. С другой стороны, царь Давид реально делает то же самое, благодарите Всесильного, потому что он хорош, это такого же уровня восхваления. Но при чем здесь Иуда? Иуда – это тот, который не благодарит, он тот, который признается. Он признается в том, что Тамар, она более права, чем он сам, что это была его ошибка, а не Тамар ошибка. По-видимому, то, что должен человек сказать, это то, что и то, и другое, есть аспект одного и того же. То есть Лея, она признала, что ей дали больше, чем она заслуживала, больше, чем было в ее уделе, должно было быть в ее уделе. И поэтому было у нее вот это чувство, что из-за этого она должна благодарить. То есть она увидела саму себя обязанной, она увидела саму себя, да, ей дали больше, и поэтому, чем она считала, теперь ей полагалось, она увидела саму себя обязанной, и осознание, и вот это чувство обязанности, она пришла выразить своей благодарностью. И поэтому может произойти от нее, с одной стороны, Иуда, который признает собственную благодарность, а в смысле признает собственную обязанность, так же, как и она. А с другой стороны, царь Давид, который открывает второй аспект этого, который раскрывает саму благодарность. И вот это как бы одна общая, соединяющая всю тему. Вторая тема...
Для меня общее то, что вы говорите, вы приводите примеры ситуации, когда люди были успешны, и они находили в себе возможность и желание благодарить за это Всевышнее. Противоположный пример этому, когда что-то в жизни не получается, и ты все равно Всевышнего за то, что как бы она есть, это так. А вы такие примеры не приводите. То есть насколько важно, то есть Лея, она действительно, что в ее ситуации она была довольно успешная мама и родоначальница, а Иуда тоже, и тем более царь Давид. То есть у них все получалось.
Ну вот как видите, ну как бы тут не очень точно. Дело в том, что Иуда, он признается в чем? Он признается как раз в том, что он переспал по дороге с проституткой. А это, мягко скажем, не есть благонравный поступок с точки зрения еврейской шкалы ценностей. И то, что вы знаете, и то, что я знаю, как мы с вами много раз говорили на этом форуме, что что у него просто забрали свободу выбора, ну, как бы хорошо и замечательно, но как бы люди вокруг него это не знали. А как говорит один из моих учителей, до конца его дней голопузы и ребятишки показывали на него пальцами и смеялись. Потому что, как бы, это была большая проблема, да. То есть, как бы, это действительно феноменальный, как бы, триумф человека над самим собой, но снаружи он не был заметен. Для этого нужно было быть феноменального уровня праведника. Теперь, обратите внимание на то, что тот Хидуш Арим, которого мы сегодня уже говорили, он трогает немножко тему, о которой вы говорите. Дело в том, что, как он говорит, мы называемся Йегудим от слова «модим», от слова «признающие». Потому что мы признаем и хорошее, да, и большое, и маленькое, что от него происходит. То есть местами я бы подумал, что это значит, что мы благодарим за большое и за маленькое, и за хорошее, и за плохое, потому что все от него. Другой разговор,
да, что... То, о чем вы говорите, то есть пример Иосифа, когда он сидел в тюрьме, когда его обвинили в том, что он не делал, его возможность верить и быть благодарным Всевышнему за то, что он есть, это был намного более характерный пример и более сильный в этой ситуации.
Если уже вы его приводите, этот пример про Иосифа, который сидел в тюрьме, да, так он должен был благодарить так и за тюрьму, известная вещь. Объясняют учителя наши, что Иосиф проторчал в тюрьме 10 лет. И почему 10 лет? Потому что он за погоду, за каждого из братьев, которого он изгадил. И объясняют в этой связи, да, что... Реувен не участвовал в продаже, а Бениамин был маленький, а остальных было 10. То есть оказывается, что он отсидел 9 лет за всех остальных братьев и 10 за самого себя. То есть тюрьма была для него искуплением. Он действительно своими неразумными в каком-то смысле поступками подтолкнул братьев к этому ужасному поступку. Поэтому он за него уплатил так же, как и они. И это была его плата.
Я понимаю,
Цезарь, как бы не на все, что происходит в нашей жизни. Не на все, что происходит в нашей жизни, мы можем найти простые объяснения. Но на все, что происходит в нашей жизни, мы должны учиться доверять тому, что оно все нужно и все функционально. И когда человек бьется больно ногой об угол кровати и начинает скакать на одной ноге по спальне и кричать «ай-яй-яй», то вот в этот момент как бы хорошо вспомнить, что это большая браха, что Акодыш Борху дает человеку удариться ногой об угол кровати, а не скидывает с головы дома на него кирпич, потому что кирпичом больнее. И большое спасибо. У одной моей знакомой, которую я много лет тому назад знал в Атланте, у нее учитель из Москвы, он говорил всегда, что если с человеком в течение нескольких дней подряд не происходит вот таких мелких гадостей, то надо быстро все бросать и делать шуву, потому что это значит, что сейчас на голову упадет кирпич так. Это, ну, потому что все эти вещи, они очень полезны, они очень помогают, маленькие вот эти мерзопакости, они очень помогают искупать каждодневные какие-то вот мелкие ошибки, которые человек делает, которых у нас вагон и маленькая тележка, но они помогают только при одном условии, только если человек воспринимает их как таковые. А если человек их таковыми не воспринимает, то это в каком-то смысле боль, потраченная за просто так. Потому что она не приводит к цели. Человек не меняется от этого. Человек не видит руку Бога в собственной жизни и не пытается ее найти. Поэтому очень важно, чтобы когда такие гадости с человеком происходили, чтобы он так воспринимал их в правильном контексте. Это действительно очень важная штука. Окей. Попробуем мы посмотреть на то, что из себя представляет вот эта самая идея признания. Да? Очень типичный и классический жест. Признание добра, которое сделал человеку другой человек, это поклон в его сторону. Да? В чем его смысл? Интересно, да, там классический оборот русской литературы в этом смысле, это когда говорят, что кто-то сделал реверанс в сторону кого-то, означает, что он сказал про него какую-то хорошую вещь. То есть признал про него какой-то акт добра, да, и почему это все связано с поклоном, это не очень, честно говоря, понятно. Попробуем это немножко разобрать и посмотреть немножко более глубоко на идею, что такое этот самый поклон вообще. Гемора в Бава Кама, в первой главе Бава Кама, 16 лист с первой стороны, говорит следующее, что человек, который, а у нас есть минаг, который, да, приводится в Шулхан Арух, что человек, когда говорит вот эту самую предпоследнюю браху в Шмоне Эсре, браху, связанную с благодарностью, в начале брахи должен кланяться. И это не очень понятно, почему там нужно кланяться. Гмара вот с Бава Кама, она говорит удивительную вещь, что если человек не кланяется в Мойдим, если человек не кланяется вот в благословении и благодарности, после 7 лет, имеется в контексте, видимо, после его смерти, его хребет, его позвоночник будет превращен в змея. И Раби Акива Тац объясняет один из уровней этой гморы, что человек, который не кланяется соответствующим образом, да, человек, который не кланяется в признании, он реинкарнируется в змею. В этом смысл Талмуд. И очевидный вопрос, который, ну, как бы, а в чем смысл такой резкой экстремальности? Да, как объяснить то, что лежит за этой гморой? Так посмотрим на это с нескольких разных сторон. Тут есть два разных символа, которые мы попробуем разобрать. В чем символ поклона? В чем символ змеи? И то, что очевидно, в Талмуде одно противопоставляется другому. И не очень понятно, в чем смысл этого противопоставления. Попробуем посмотреть на противопоставление сначала, с другой стороны, а потом посмотрим на каждый из этих символов отдельно. Может быть... Давайте так сделаем. Итак, что у нас есть? Когда первый змей, тот самый, который по классическому преданию гулял в Эдемском саду, он гулял в Эдемском саду, как говорит Медраш, у него были ноги. То есть он ходил, эта змеюка ходила. И когда этот самый змей приходит говорить первому человеку гадости про Бога, то Медраш приводит очень красивый и очень резкий контраст. Когда появился человек, мы много раз говорили, тот же глубокий смысл человека был соединить внутри себя все творение, соединить его на службе Творцу. И когда появляется человек, он обращается ко всему творению с призывом из Сефер Тегилим. «Бау ништахаве ванихра лифне Ашем Осейн». «Пойдем». To prostrate, секунду, я пытаюсь перевести это на английский, я знаю перевод на русский, распростремся и поклонимся перед Богом, который сделал нас. То есть первый человек призывает творение к признанию Всевышнего над собой, к признанию себя инструментом реализации его воли. А змей, с другой стороны, когда пытается совратить Хаву и сделать, сказать ей всякие гадости, он говорит, вы будете кеэлуким, как Бог. То есть не под Богом, не инструмент Бога, а как Бог. И объясняет там Раши, те, которые формируют мир.
На моем уровне. Первый человек умел молиться и молился. Это то, что вы говорите.
Да, однозначно. То, что он умел молиться, это фокус небольшой. Это мы уже сказали сегодня, что никакая трава без его молитвы не выросла бы. Это открытый Раши.
То есть он не воспринимал жизнь как данное, он умел молиться.
О, да, он и умел молиться, и не воспринимал ничего как данное в этом все дело. Это действительно большая-большая вещь. Так вот, то, что мы видим прямой контраст. Первый человек, он как бы в своей раскрытости призывает творение признать себя инструментом реализации божественной воли. А змей говорит, вы будете не инструментом Бога, вы будете как боги, вы сравняетесь с ним. То есть, это попытка первого человека признать собственную второстепенность перед Богом. И попытка змея придать ему дополнительную надутость, так скажем. Второе такое место, которое тоже очень красиво виден контраст между змеем и настоящей функцией человека, это очень красивый комментарий Арина тоже, который приводит в Гидали Шор. И говорит Ари следующее. Когда Акодыш Борху спрашивает у Хавы, зачем ты сделала то, что ты сделала, она ему отвечает, Нахаш Гишьяни, змей совратил меня, и я, значит, сделала то, что я сделала. Говорит Ари. Если посмотреть на слово Гишьяни, его можно разбить на три части. Гей, первая, которая делает его в causative form. То есть, например, и может быть глагол, не знаю, приходить. И вот в этой causative форме он будет означать заставил прийти. А тут будет то же самое. Змей, он заставил меня это сделать. Да, он в этом смысл. Это форма, которая показывает на вот эту заставленность. А дальше остальное слово Ари разбивает на две части. Гишиани, гей мы уже объяснили. Следующие две буквы это шин юд, которые составляют в обратном порядке ивритское слово еш. Еш значит существует. И следующее слово это они, я. То есть змей показал мне, что я существую. И то, что мы с вами говорили несколько уроков тому назад, из Тани, да, когда мы говорим, что чего-то существует, мы говорим, что его создали Ейшмиайн, его создали чем-то из ничего. Спрашивает Бальтания, Рашнев Залман Изляд, что значит чего-то из ничего? Ведь настоящее существование так это Всевышний, а наше существование это не существование, это только иллюзия от него. И поэтому как же можно говорить, что мы создали чего-то из ничего, когда надо говорить, что мы создали ничего из чего-то? Он объясняет, смысл того, что мы говорим, то, что мы говорим, это когда говорится ничего, имеется в виду то, что то, из чего создают, То есть создание высшего духовного мира, первоисточники нашей, нашей реальности, нашего существования, они не чувствуют себя независимыми от Творца. И поэтому они чувствуют свое существование как эйн, как то, что не существует. И из них создается наше существование, в котором мы чувствуем себя независимыми, как будто бы мы по-настоящему отдельно от него существуем. Поэтому из того, у чего нет иллюзий, производят то, у чего есть иллюзия независимого существования. И поэтому говорят «Ейшмиай». То, чего есть, из того, чего нет. Не в смысле того, что существование есть, а в смысле того, что только иллюзия есть. Так вот, интересно, что... интересно,
что... Ну, еще вот пойдем дальше, тогда так у нас мы сегодня двое, я вас немножко больше не спрашиваю. У меня вопрос насчет иллюзии, вот самого определения. Посмотрите на наш сегодняшний, просто на тренд, на нашу жизнь. То есть мы все больше и больше имеем власти над определением своей жизни. То есть в нашей жизни меньше страха, меньше боли. Мы можем с помощью технологий и науки для себя делать лучше, себя совершенствовать. Я не вижу противоречия. Может быть, Всевышний это специально задумал для того, чтобы дать возможность эксерсайз нашу свободу выбора, а просто, может быть, по другим причинам. Но действительно мы приближаемся на своем уровне к, если не к его возможностям напрямую, но во всяком случае мы имеем больше власти влиять на себя и изменять влиять.
Я бы сказал прямо наоборот, честно говоря. Мое такое впечатление, что мы с каждым следующим...
Подчеркнуть это не отрицает наши возможности, желание быть благодарными.
Не-не, я говорю про другую вещь. Я говорю именно про возможность изменения себя. Я говорю про то, что мы с каждым поколением все менее и менее возвышены духовно. Те вещи, духовные работы, на которые были способны люди в предыдущих поколениях, мы уже давно-давно такие вещи делать не можем. И нам для того, чтобы...
Противоречие, у нас остается эта возможность, эту свободу выбора, у нас Всевышний никогда не забрал.
Ну, свободы выбора нету, потенциала нету больше такого. То есть, ну, как бы, есть отдельно взятые личности, которые могут переменить этот тренд, но только личности, на уровне поколения однозначно сохраняется вот эта идея того, что как бы следующее...
Я вас просто перевожу. Для меня свобода выбора становится все больше и больше, потому что мы можем влиять на свою жизнь, меньше животных.
Я бы сказал наоборот, поймите, наше поколение прямо наоборот тому, что вы говорите. Наше поколение гораздо ближе к обезьяне, чем поколение 200 лет назад. И это можно посмотреть просто глазами, посмотрев на учителей, которые есть в нашем поколении, и сравнив их с тем, что из себя представлял Рав Деслер 50-70 лет назад. А когда мы Рава Деслера сравним с Хафицхаймом, который был сотню лет назад, то станет понятно, что он перед Хафицхаймом обезьяна. А сам Хафицхайм, сравнивая себя со своими учителями, которые были 150 лет назад, говорил про себя, что он обезьяна. А они, сравнивая себя со своими учителями там 200 лет тому назад, они говорили, что они обезьяны. Ну, поймите, как бы каждые 50 лет мы падаем от уровня человека к каждой последующей обезьяне. Мы не поднимаемся, как принято думать в западном мире. Поймите, от того, что мы умеем там ездить на машине, а Виленский Гаон на машине ездить не умел, и это совершенно не означает, что на уровне завоевания самого себя и на уровне контроля самого себя мы находимся внутри пушечного выстрела от того, где он находился. Это очень центральная штука.
Но ваш пример, когда мы стоим на плечах этих великих учителей, у нас свободы выбора не меньше, а больше. И то, что мы делаем, наша свобода выбора, то, что нам Всевышний дал, у нас есть возможность принять это и сделать, потому при огромной свободе выбора намного больше, потому что у нас есть эти учителя, и у нас есть сытая, спокойная жизнь, когда мы можем принимать решения, потому что мы боимся, что с нами завтра что-то сделают, а потому что мы по-другому жить не можем.
С этим я не спорю. Я не спорю с тем, что большая часть нашей свободы выбора определяется тем, что вы говорите. Я спорю с другим. Я спорю с тем, что наша свобода выбора, особенно в моменте обуздания себя, больше, чем у предыдущих поколений. Все, что я пытаюсь утверждать, это идею того, что то, что мы стоим на их плечах, означает, что нам не нужно делать их работу. Их работа сделана, нам нужно сделать только нашу работу, и она будет к их работе добавлена. Но не...
В том, что я с вами не согласен, я не вижу противоречия, что в этом плохого, что нам не нужно делать без работы.
Я не говорю, что это, в этом есть что-то плохое, я говорю не это, я говорю то, что мы не можем сравниваться с ними духовным уровнем. Что то, что у нас превалирует технический прогресс, это только результат того, что мы ближе к обезьяне. И что Всевышнему духовный распад нужно заменять на что-то. И для того, чтобы на что-то его заменить, этот технический прогресс как бы и придуман. Вот это то, что я говорю. Мы не выше, чем они. Это очень важный момент. Количество работы больше, потому что мы к нему добавляем. Это правда. Но я говорю не это. Я говорю, что как бы, центральная ваша позиция, она в том, что мы выше, чем они в каком-то аспекте. Это неправда. Мы ни в каком аспекте не выше, чем они.
Мы более эффективны. Нам надо делать меньше работы для того, чтобы... принимать те же самые решения, то, что они делают.
Мы никогда не можем принимать те же самые решения, которые они делали. Это очень важно, потому что их решения, они меняли мир больше, чем наши решения их меняют. Именно потому, что у них свобода выбора была больше. Именно потому, что их поступки несли гораздо больше эффект. Они были духовно выше. Это значит, что они в свои поступки могли начинить гораздо большим количеством духовной энергии. И поэтому у них свобода выбора была больше, и результат того, что они делали, был больнее, сильно. У нас все гораздо больше лимитировано.
Я согласен. То есть, то, что они были более сильные личности, и то, что им действительно надо было больше делать, и те усилия, и те возможности, которые они были, несравнимы с нашими. С этим я не спорю абсолютно. Но, скорее всего, мы говорим об одном и том же. Давайте едем дальше.
Ну хорошо, так вот, значит, что мы говорили? Мы говорили идею того, что Ари говорит, что змей, он сделал у человека иллюзию собственной независимости. Да, и это противопоставляется идее того, что человек, который должен был быть человеком, он должен был наоборот признанием собственной зависимости, пониманием правильным своего положения внутри реальности стать каналом связи. Он не должен был стать самим источником жизни, а только каналом связи, через который источник жизни будет эту жизнь наливать в творение. И змей попробовал дать человеку иллюзию того, что он этот источник и есть, что он не канал, собирающий выше, а он источник и сила, он сам источник жизни. И в этом смысл того, что сказано, да, что змей сделал меня они. Здесь змей сделал меня... Змей сделал меня существующий, он сделал меня я, с одной стороны, а с другой стороны, да, то, что мы уже тоже говорили здесь, это идея того, что змей сказал ей, что вы будете как боги, творящие миры. То есть не связь с источником, а сам источник. Заметим в скобках здесь, что... Заметим в скобках здесь, что есть удивительная связь между вот этими двумя аспектами, между аспектом поклона и аспектом признания, с одной стороны, и змеей, и с другой стороны. И вот на эту самую связь намекает наша Гемора в Баве Каме, которая говорит, что человек реинкарнируется в змею, если он не делает это правильно. Попробуем эту Гемору немножко понять. Смысл того, что там говорит Талмуд. Смысл того, что там говорит Талмуд, он заключается вот в чем. Попробуем разобраться с тем, что такое поклон. Говорит Рабби Акива Тац. Это его книжка «Письма буддистскому еврею». Ее, к сожалению, нету на русском языке, есть только по-английски, но я весьма рекомендую. Там очень красивый контраст между современной буддистской философией и еврейскими взглядами на то же самое. Надо много-много думать, когда читаешь, там очень, очень интересная полемика, очень красивая в обе стороны, весьма-весьма умными людьми написана с обеих сторон. Так вот, говорит Рабби Акива так, что говорит Рабби Акива так, что идея, которая лежит за поклоном, это идея выражения некого послушания, что ли, и некого акта подчинения. Человек признает реальность, которая выше, чем его немедленное «я». Он складывается, он сгибает свою вертикальную позицию в пространстве, когда он находится лицом к лицу с существом более высокого порядка. В каббалистической мысли одна из как бы центральных столпов уникальности человека и его внутреннего чувства собственного достоинства, которое манифестируется в его теле, это действительно вот эта вертикальная осанка, которая у человека есть. Это один из аспектов божественного образа, который раскрывается в человеке. И поэтому, когда человек складывает вертикальную осанку в действии поклона, он символизирует этим аннулирование этой самой божественной величины. То есть он подчиняет самого себя, он подчиняет божественное раскрытие, божественный образ в самом себе и как бы тому, чему он кланяется. Именно поэтому кланяться по закону можно только тому, что открытым образом манифестирует источник этого самого божественного образа. То есть человек сделан по образу и подобию Бога, и его поклон подчиняет образ Бога и может подчинять, соответственно, его только самому Богу и больше никому другому. И в этом смысле наш поклон всегда выражение убирание образа по сравнению с оригиналом. Обратим внимание на очень тонкую, я бы сказал, филигранное соответствие между тем, что мы здесь говорили, и тем, что мы говорили до того, о том, что главная идея змея – это вместо того, чтобы человек стал каналом, сделать его источником. Именно поэтому поклон есть змею прямое противопоставление. Более того, говорит Рабби Акива Тац, что сгибание позвоночника, как следует из вот этого нашего куска Талмуда из Бава Камы, про то, что человек реинкарнируется в змею, если не кланяется. То есть смысл этого, это то, что если человек кланяется сам, то есть если он признает и, соответственно, складывает образ по сравнению с первоисточником, все хорошо, да, как бы. А если нет, то тогда как бы его заставят сделать это, если не в этой жизни, то в другой. И смысл роста человека, он только рост по направлению к настоящей скромности. А значит, сгибание спины есть действие, и настоящая осанка скромного человека. То есть это то, что должно произойти в конце концов. Единственная свобода выбора, которая дана в руки человека, это как он выбирает это сделать сейчас, как акт подчинения божественному и акт убирания себя перед лицом божественной бесконечности, или потом в качестве заставляемого, да, в качестве разучиваемого урока в этой самой форме выражения самого себя. То есть или сейчас по своей воле, или потом по воле другого, или потом по воле Бога. И в этом смысле это...
Я пропустил момент. Как мы убираем противоречие между образом и реальностью?
Я не понимаю, где есть противоречие. В человеке, внутри человека заложен божественный образ. Каждый раз, когда мы выбираем кланяться перед чем-то, мы убираем образ Бога по сравнению с тем, чем мы кланяемся. И поэтому в Галахе кланяться можно только открытому проявлению божественности. Мы кланяемся только Богу, исключительно Богу, и больше никому. Именно потому, что только перед Ним можно аннулировать тот образ, который внутри самого человека запечатлен. С одной стороны. С другой стороны, то, что мы здесь видим, у человека есть выбор. Но не выбор, кланяться или не кланяться. Кланяться он будет и так, и так. Вопрос в том, он будет кланяться по своему выбору или против него. И смысл змеи как символа, это то, что змея это абсолютно, скажем так, позвоночник, приведенный в состояние абсолютной скромности. То есть змей когда-то ходил на ногах и подталкивал человека, чтобы он взбунтовался, чтобы он отказался кланяться перед своим Творцом. И впоследствии вот этого самого поступка он навсегда потерял возможность вертикального движения, вертикального стояния. Та осанка, которая у него была, спина, которая не кланяется, когда она должна кланяться, которая не признается, когда она должна признаваться, которая ходит в высоту, когда она должна ходить скромно, она придет, так же, как и оригинальный змей, в состояние, и когда он не сможет вертикально выпрямиться. В этом смысл того, что говорит Талмуд. Есть некий эпизод в Талмуде, в другом месте. Гемора это, она находится в трактате Кидушин. Если я не ошибаюсь, 29-й лист со второй стороны. Есть гемора в Кидушин, которая проливает на это некий свет. Во время периода Амраим в городе, да, в Ешиве, в которой был Абайя, один из феноменальных учителей своего поколения, поселился некий дух. И скажем только про этого самого духа, что они приведены в существование действиями человеческой фантазии, они очень опасны и атакуют наиболее возвышенных людей с наибольшей яростью. То есть, чем больше учитель, тем больше они на него набрасываются. Сегодня на нашем уровне, да, у нас уровень наш такой паршивый, что они даже не пытаются на нас нападать. Да, сегодня не надо нападать на нас снаружи, мы замечательно убиваем сами себя изнутри. И этот конкретный изверг, он был такой силой, что сам Абайя не мог с ним справиться. Чего они придумали, чтобы с этим побороться? В город должен был приехать феноменальный праведник того поколения, которого звали Раби Аха бар Яков. И Абайя, зная, что он феноменальный праведник, договорился со всеми людьми в городе, что никто его не позовет к себе домой на ночлег. Из-за того, что его никто не позовет, он должен будет остаться в Бейс-Медреш, как был Минхаг в том времени. Это животное, оно, конечно, однозначно придет его мучить. И он надеялся на то, что поскольку Раби Аха бар Яков был большой хасид, он был огромный праведник, да, как бы то Всевышний ради него пойдет на чудо, на которое не пошел бы, на которое не пошел бы ради самого Абая, например, или кого-нибудь другого. И расчет состоялся очень точный. И Талмуд рассказывает, что эта тварь появилась перед ним и показала себя ему, как змея о семи головах. И он стал молиться. И каждый раз, когда он кланялся перед Богом, то он отбивал у змеюки одну голову. Семь раз поклонился Раби Аха бар Яков Всевышнему в молитве. И отбил у змеюки семь голов. И так ее и убил. Так она осталась безголовая змеюка и так умерла. Так Махарша в этом месте объясняет, что змея, которая ему показалась, это символ неправильно приложенной гордости и сверхраздутого эго, которое человек послан уничтожить. Символ которого это вертикальный человеческий позвоночник, который должен быть научен кланяться. И это тот самый змей, который побеждает первого человека. И поэтому он появляется перед Раби Аха бар Яаков как змей о семи головах. И это тот самый змей, который науськивает человека попытаться выразить самого себя вместо того, чтобы выразить своего создателя. И, соответственно, поклон – это акт, который выражает скромность, которую человек должен культивировать. Каждый поклон, каждый следующий поклон уничтожает еще один элемент реализации собственного змея, который выражает еще один шаг в завоевании недисциплинированного эго. И в конце концов раскрывает всю эту сцену и уничтожает всех этих ядовитых тварей, которые являются продуктом нашего собственного несбалансированного чувства самоуверенности. И на самом деле как бы все эти твари являются просто проекциями нашей собственной фантазии. Да, и после змея мы живем сами в мире очевидной фантазии, которую сами создаем, а не в мире абсолютной реальности. И каждый такой поклон, он убивает фантазию, приводя ее в соответствие с реальностью, в результате приводя к тому, что мы отбиваем у змея по голове.
То, чтобы опять протестировать. Вы опять же поймете, что я опять до конца вас не понимаю, но это, даже поэтому это будет стоить это. Сессия, я готовлюсь к экзамену, не пропустил, не гулял, а хорошо подготовился, каждую минуту тратил на это дело, пошел на экзамен, вытащил билет, легкий, хороший, ответил, получил пятерку. После этого. Что моя заслуга,
что заслуга Всевышнего в этой ситуации? Заслуга ваша только в том, что вы правильно использовали все инструменты, которые вам дали, для того, чтобы не наделать глупостей. Заслуга Всевышнего, ее тут очень много. Он дал вам мозги, и ноги, и руки, и возможность вообще попасть в университет, и вообще там учиться на потоке. Я уже не говорю о том, что возможность приходить на лекции каждый раз. Еще он дал вам возможность дышать, и дать возможность эти лекции воспринимать, и дал вам возможность эти лекции переваривать и правильно понимать, и дал вам возможность вообще следить за курсом, и вставил в вашу жизнь, построил ее так, чтобы вам было хорошо и правильно учиться там, где вы учитесь. В результате как бы каждый раз, когда человек чего-то садится делать, он должен чувствовать, что он приложился, но что его приложение есть только результат произведение себя в проводники божественной силы. Что все, что он делает, это послание Создателя. Что он от себя не делает ничего, кроме того, что подчиняет себя его воле. Он чувствует, что Создатель хочет, чтобы человек это делал. Он это делает. А силы это делать приходят от самого Создателя, они не приходят от самого человека.
Понятно. Теперь последний пример. Пил пиво, загорал на пляже, ничего не делал, пошел на экзамен, вытащил единственный билет, который сдал, знал, сдал на 5. А где моя заслуга, где заслуга Всевышнего?
И тут непонятно, если есть у человека вообще какая-то заслуга, кроме того, что пошел на экзамен и знал хоть один какой-то билет. А в этом месте гораздо проще Всевышнего увидеть, чем в том первом примере, который вы показывали. Это гораздо легче сделать. Но фокус, он, как смеется мой учитель всегда, да, в этой религии настоящее отличие мальчиков от мужчин, оно заключается как раз в том, что человек не должен поступать по второму способу, человек должен поступать по первому, он должен ишачить как сволочь, каждый день ходить в город на работу. И когда в конце месяца приносит зарплату, говорит спасибо Всевышний за то, что ты мне дал эти деньги. Моя работа – это только иллюзия. Моя работа – это только фантазия, которая нужна для меня самого. А сделал это все ты. И деньги, которые я получаю, ни к этой работе не имеют никакого отношения. То, что я должен на эту работу ходить, то, что я должен прикладывать какой-то иштадлус, какие-то свои силы – это проклятие первого человека. Это результат того, что он откушал, от того, что он откушал. А и поэтому как бы создатель выделяет мне мои деньги на Рош ха-Шана. Но мне для того, чтобы эти деньги получать, мне он играется со мной в игру. Я должен притворяться, что я работаю, для того, чтобы они мне как бы их платили. И эта игра, и все это притворство есть проклятие первого человека. На самом деле эти деньги не от них. Но нет другого способа их получить. А только человек должен вкалывать и в поте лица своего зарабатывать свой кусок хлеба. И только поэтому, только потому, что это проклятие первого человека, у него так не было. И именно поэтому, да, как бы очень важно, с одной стороны, делать то, что создатель хочет. Не должен человек пить пиво на пляже. То есть, прогуливая работу, имеется в виду. Нет проблем пить пиво на пляже, бедавка. А есть проблема в том, чтобы человек как бы пил пиво вместо работы. Это проблема. С одной стороны. С другой стороны, как бы, когда человек вкалывает и делает все правильно, он все равно должен видеть руку Бога. Когда человек вкалывает и делает все правильно, он все равно должен делать, видеть руку Бога в том, в чем он делает. Это очень-очень важно. Окей. Пойдем дальше. Объясняет Рав Гедалия Шор, что есть еще одна очень красивая связь у вот этого самого чувства благодарности. Оно выражает себя через контраст к змею, как мы сказали. А змея удивительным образом из разных наших изгнаний очень ярко связана с изгнанием яван, с изгнанием греков. Где эта связь? Одно из мест, в которых это видно открытым образом, четыре изгнания, они формулируются пророком Даниилем. Во второй главе, одно из мест, где это видно, во второй главе Сефер Даниэль, там Невуходнецар видит сон. И этот сон и есть на самом деле некая проекция человеческой истории. Он в этом сне видит античеловека, у которого голова из золота, как объясняет Даниэль, это сам Невуходнецар, грудь, руки из серебра, это Персия и Мидия, туловище у него из меди, да, сходящее аж до бедра, туловище у него из меди. И вот это то, что говорит там Даниэль, Ярхеса ди Нахаш. Нахаш на арамейском это медь, и, а на иврите это змея. И объясняют учителя, что есть глубокая связь между арамейским и ивритом, они, что называется, языки-сестры. В этом очень много комментариев на ивритские слова происходит в результате схожих с ними арамейских корней. Так вот, как бы это не совсем то, чем мы тут занимаемся, но как бы есть некая идея связи, которая откуда видна, да, как бы почему змея, есть некая связь между медью и змеей. Еще одно место, где это видно открыто, скажем просто намеком, не объясняя самой связи, это когда евреи жалуются на создателя в пустыне в очередной раз, он посылает змей, чтобы они их кусали, а когда они делают шуву, Моше Рабейну делает по приказу создателя то, что называется в Хумаше Нахаш Ганихойшес. Он делает медного змея. Медную змеюку, смотря на которую евреи вылечиваются. Почему должен быть медный змей? Там очень много комментаторов объясняют вот эту удивительную игру слов «нахаш ганихойшес». Да, змей медный, происходящий, очевидно, два слова, происходящие от одного и того же. Но вот то, что мы здесь видим, что медь, она связана с греками. А греки, удивительная характеристика их изгнания, объясняют учителя, они связывают каждого животного, тоже, кстати, используя пророчество Даниэля, уже из того, которое он сам видит во сне, вот он видит греческое изгнание в виде некого леопарда. И качество леопарда, как объясняет Талмуд, это наглость, это дерзость. И смысл этого, это то, что змея выражается через греков, через греческую философию в попытке отрицать зависимость человека от собственного Творца. Мы знаем не просто как бы идею того, что грекам было противно божественное, которое выше человека. Это видно, с одной стороны, вообще самых греческих мифов. Так, не так сложно на это посмотреть и увидеть, что у них боги — это просто проекция людей, они тоже сварливые люди, только с удивительными способностями. А с другой стороны, то, что там же видно, это то, что эти люди... Да, как бы то, что связано с настоящим Богом, да, уже как бы в греческой философии другого времени Аристотель говорит, что все, что не подвластно человеческому интеллекту, все, что интеллект не в состоянии понять, принципиально не существует. И таким образом, да, как бы избавляясь красиво и элегантно от любой, да, концепции божественности, в нашем понимании этой самой концепции. Так вот, главная идея здесь — это та же самая идея, как объясняют учителя, это наглость. Это идея попытки, идея претензии человека на первенство в творении. Идея отрицания первопричин. Идея отрицания собственной промежуточности, собственной вторичности по отношению к первоисточнику, по отношению к первопричине. И вот это тоже еще как бы одна из идей выражения змея, которые тоже противопоставляются мидзгода, вот этой, вот этому чувству признания, вот этому аспекту благодарения, аспекту благодарности, признания собственного долга перед создавшей тебя первопричиной. Интересно, продолжая эту связь, заметить, что Шлакодыш в Ишай Орвит, в своей известной книжке «Шнейлу Худабри», «Две скрижали завета», он пишет, объясняя тему Хануки в главе Тойра Ор, он пишет, что есть некая связь между Ханукой и Мидас Гуд, и качеством Всевышнего, которое он раскрывает, которое называется величие. Как он объясняет, да, Хануку сделали праздником признания Богу и праздником признательности Богу и праздником восхваления Бога, и сделали ее 8 дней именно потому, что Мидас Гуд, потому что качество года, ну, 8-е из 10 качеств Всевышнего, которыми он раскрывается в этом мире. Поэтому и Ханука получилась 8 дней. Если считать первые 3 сферы, связанные с интеллектом, то они будут первой тройкой, и после этого еще 5 год, это 5 из реально качеств, которые реализуются, поэтому получается 8 из 10 сфер. Так вот, интересно, что также приводят от Аризаля, что Матисьяху Коэн Гадоль, то есть тот, который был главой восстания, он видел связь между Мидас Год, между раскрытием качества года этими 8 днями, и поэтому благословение Хануки и, скажем, в скобках Пурима, которые идут под той же эгидой, они попадают в Шмоне Эстре именно в благословение, связанное с благодарностью. Как там качество год, реализуясь, связано с модим, связано с благодарностью и с признанием, так же и в Шмоне Эстре благословение, связанное с благодарностью и признанием, то самое, которое человек должен мехавин, то самое, на котором человек должен концентрироваться больше, чем на всех остальных, то самое, на которое человек должен концентрироваться больше, чем на всех остальных, это качество, и есть то, внутри которого раскрывается и Ханука, и Пурим. Заметим здесь одну тонкую деталь. Как мы говорили раньше и в предыдущих уроках в этом году, мы это объясняли, есть между Аароном, первосвященником, который связан с этой самой Мидас Год, с мерой величия, и Моше Рабейну, который связан с мерой вечности, с Мидас Анецех. Так интересно, что Моше Рабейну, как мы объясняли, он есть символ Торы Шебехтав, он символ письменной Торы, а Аарон символ Торы устной. И как мы объясняли, там контраст, мы объясняли, что идея реальности Торы письменной – это реальность, в которой все видно и все понятно. То, что происходит сверху, то, что инициируется Богом и принимается только человеком. А идея Торы Шебаальпе, устной Торы, это наоборот. Это идея движения снизу вверх, когда человек инициирует, когда человек начинает, а Всевышний принимает. И Всевышний как бы только... И Всевышний только отвечает в этом смысле на действия человека. И весь последующий эффект это... Весь последующий эффект это производное в каком-то смысле от действий человека. То есть получается, с одной стороны, да, что идея Аарона, идея вот этой меры год, меры величия, это то, что Всевышний отвечает на человека. Человек первый, Всевышний второй. Человек начинает, и Всевышний продолжает. А с другой стороны, то, что мы сказали сегодня, Мидас год, это то, что человек есть... На самом деле, как бы инструмент в руках Бога. Человек должен видеть свою вторичность по отношению к нему. Это очевидное противоречие одного на другое. Как решается это противоречие? Объясняет Рав Гедалия Шор словами самого Моше Рабейну из Сефер Дворим, 8 глава, 18 стих, говорит Моше Рабейну, что он тот, который дает тебе силу творить доблесть. То есть человек, то, что мы с вами сегодня сказали, да, даже когда он делает все снизу вверх, когда он готовится к экзамену весь семестр, и тяжело работает, и приходит, и вытягивает тяжелый билет, и на него отвечает, он все равно должен понимать, что силы для собственной реализации он черпает из божественного источника, и поэтому видеть все свои поступки и все свои удачи он должен только в качестве манифестации божественной воли. Он должен только в качестве того, что человек получает от Бога потенциал, получает от Бога некую возможность реализации. Этот потенциал в этом мире воплощает и реализует. Это снимает противоречие между вот этими двумя вещами. Интересно,
что... Для меня это больше синтез, чем противоречие. То есть наша богоподобность сегодня, когда мы можем больше влиять на свою судьбу сами по себе, а потом имея те инструменты, которые у нас есть в сегодняшней реальности, абсолютно я не вижу противоречия в тем, чтобы еще больше быть благодарным Всевышнему за то, что он дал нам возможность по инструменту ближе к нему. То, что он делал, имеет похожие инструменты. Вот тут мне очень тяжело. То есть, я не вижу противоречия. Для меня это больше синтез на сегодняшний день, и это та траектория, мне кажется, по которой, то есть наша реальность сегодня идет.
Нет, еще раз, очень важный момент. То есть, как бы, ответ в каком-то смысле есть синтез, но вопрос, во всяком случае, с утра должен слышаться как вопрос. То есть, идея в том, что есть некое кажущее противоречие между тем, человек первый или человек второй. Кто начинает? Всевышний начинает или человек начинает? Или мы говорим, что человек будет...
Всевышний начинает. Тут нету, с этим нету проблем. Тут нету...
Ну, скажем так, с утра так не кажется. Как вы четко заметили, да, иногда бывают в жизни ситуации, когда человеку кажется, что он вкалывает очень сильно. И в результате получается, что он как бы делает, он как бы страдает, он как бы мучается. И в результате этого всего происходит какая-то вещь. То есть, нет,
я благодарен за тот инструмент, который Всевышний дал, потому что я мог своими силами получить пятерку на экзамене.
И это ответ.
За это я мог благодарить за пятерку,
и это
за
ответ.
То, что мне дал быть, как он, свою судьбу сделать, направить на пятерку.
И это ответ. И это действительно ответ. Это правда. То, что человек все, чего он по жизни достигает, он должен видеть и чувствовать в этом руку Бога. И это ответ. Что несмотря на то, что он это достиг, ему кажется, что он как бы это все инициировал, все равно Создатель дает ему силу инициировать это тоже. Поднимем это еще на один уровень короткой ремаркой. Гемора Сойта, 40-й лист с первой стороны, говорит следующее. В то время, когда Шалех Цибур, когда Хазан говорит Модим, он говорит вот эту самую браху Шмоне Эсре. Одну секунду. Окей. Так вот, Гемора Сойта, она говорит следующее. 40-й лист с первой стороны. Когда Хазан говорит Модим вот это самое благословение и благодарение, одно из мнений говорит, да, мы говорим определенный текст. Одно из мнений того, какой текст мы говорим, Рав, говорит там, Мадим анахнулах, благодарим мы тебя, Хашем Элокейну, Всевышний Всесильный наш, Альшаану Мадим Лах, за то, что мы благодарим тебя. Мы благодарим Тебя за то, что мы благодарим Тебя. И Раши объясняет там, что благодарим мы Его за саму возможность произнесения благодарности. За это тоже, оказывается, нужно благодарить. И это потрясающе глубокие, потрясающе красивые слова. Потому что человек должен говорить «года аль-года». Человек должен говорить благодарность за саму благодарность. Попробуем увидеть еще одну вещь, самую последнюю. Наш второй вопрос был связан с тем, какое мы конкретно имеем отношение к этой благодарности. И объясняет Рав Гедалия Шор, что есть дни, которые выделены для благодарности, так, например, суббота, и есть люди, которые выделены для благодарности, и это мы. Кто люди, которые выделены для благодарности? Объясняет Рав Шор, что это Израиль. Пророк Ишая, описывая еврейский народ от лица Всевышнего, говорит: «Анзу я цар тили тихиласи Исафейру». Народ этот я сформировал для себя, и мое восхваление будут они говорить. Тосфос в Санхедрин объясняет, что есть ответ на респонзу гаонов, то есть глав вавилонских ешив, о том, что в земле Израиля евреи говорят кидушу только в шаббат. То есть одно из мнений, как бы в постским, это то, что кидуша в Шмонесре говорится евреями в земле Израиля только в субботу, а все остальные шесть дней не говорится. На чем это базируется? Стих из Ишаи, 6 глава, 4 стих, говорит, описывая ангелов в Маасе Меркава, в видении колесницы, что у них было шесть крыльев, сходящихся в одно. И объясняет там, что каждое крыло говорит песню восхваления в один из дней недели. А когда приближается день субботний, то Хайот, возвышенные ангелы божественного служения, говорят перед Всевышним, властелин мира, нету у нас еще одного, седьмого имеется в виду, крыла. И Всевышний отвечает им: есть у меня еще одно укрытие, еще одно крыло, которое будет говорить передо мной песню, как сказано у пророка Ишаи, 24 глава, 16 стих, из крыльев земли можно услышать песню. И основываясь на этом, гаоны говорят, что это последнее седьмое крыло, это собрание Израиля, которое говорит кидушу в Йом ха-Шаббас, которое говорит кидушу в субботний день. И объясняют из их слов, что собрание Израиля, они выделены специально для того, чтобы говорить ширу, для того, чтобы говорить песню Богу. Тут много чего можно увидеть в этом удивительном слове «песня». Оно, во-первых, созвучно слову «кружок». Да? И идея того, что как бы они поют песню, тоже одна из вещей, о которой мы говорили, они поют песню в качестве замыкания круга, понимания, из чего состоит реальность. И идея – это то, что евреи, они перед Создателем выделены специально для вот этой благодарности. И уникальная вещь, которая связана с нашим изгнанием, это наша вот эта самая функция, которая должна привести нас в результате к тому, что мы увидим и признаем, что каждый аспект реальности, который существует, несет за собой божественные отпечатки. И хорошие реальности, и плохие аспекты реальности, в которой мы существуем, несут в себе божественный отпечаток. И в тот момент, когда мы научимся и увидим, да, что за реальностью скрывается Творец мира, вот в этот момент мы будем готовы к тому, чтобы Творец сбросил маску, чтобы вместо того, чтобы притворяться реальностью, которая полностью закрыта от нас, Творец сбросил маску и показал нам, что Он на самом деле действительно всегда находится там, дергая за ниточки той реальности, в которой мы сейчас продолжаем существовать. И одна из больших идей того, что из себя представляет Пурим, это идея того, что мы пытаемся в Пурим упорно снять маску с той реальности, на которую мы смотрим. Дай Бог нам силы и дай Бог нам внутренней стойкости для того, чтобы узнать за каждым аспектом собственной реальности руку Бога и привести этим конечное избавление. Есть какие-то вопросы?
Да, я вас еще пока не... Если можно, не отпущу его. Еще есть вопрос еще. А где количество переходит в качество? Где мы своими индивидуальными молитвами выступаем перед Всевышним как народ? В сегодняшний день. Понятно, мне больше это понятно, я могу это ощутить в момент больших испытаний. Да. Тогда мы даже без Всевышнего естественно объединяемся. Потому что к нам относятся как к народу, нас хотят уничтожить как народ. Поэтому мы по неволе, воле или неволе, мы выступаем как народ. Но в сегодняшней реальности.
Но смотрите, очень хотелось бы... Очень действительно хотелось бы, чтобы люди не ощущали некую общность, не используя такие примитивные средства, не используя такие примитивные средства к объединению.
То есть посередине, до того, как мы дойдем до Всевышнего, ощутить себя народом. Или только через Всевышнего можем ощутить себя народом?
Я бы сказал наоборот. Я бы сказал, что только через ощущение себя народом мы можем ощутить Всевышнего. По-настоящему, по-человечески. Потому что принять Тору, как известно, можно только в состоянии единства, по-другому не получится. Это часть проблем.
Сегодняшний момент, как нам это сделать? Как это почувствовать?
С этим надо, ну еще раз, это упражнение, с которым нужно постоянно крутиться. Человек должен учить себя любить других евреев. Это очень важная вещь. По-настоящему очень важная вещь. Обратите внимание, что весь текст Шмоне Эсре написан только во множественном числе. Там ни одного личного выражения просто нету. Там все в множественном числе. Все говорится от лица собрания Израиля. Это очень важная вещь. Человек должен упражняться в том, чтобы идентифицировать себя с другими евреями, для того, чтобы помогать другим евреям. Да? Самая хорошая штука в этом деле, это то, что Хазал делают в Пурим. Это же как раз вот наш сегодняшний день. Это идея. Что они придумали? Они придумали давать много цдака, чтобы поддерживать бедных людей, давать людям подарки едой, для того, чтобы евреи чувствовали себя лучше по отношению друг к другу, собираться вместе на праздничную трапезу, потому что за праздничной трапезой раскрывается сердце человека, он чувствует себя в более широком кругу друзей, его «я» расширяется на более широкий круг и так далее. Да? То есть как бы человек должен стараться любить других евреев, любить практически, не теоретически. То есть им помогать, пытаться как-то с ними дружить, пытаться с ними вместе учиться, пытаться с ними вместе общаться. Это очень важно. То, что мы всегда говорим от Рава Деслера, вы хотите научиться любить другого человека, давайте ему, вы будете его любить. Чем больше даете, тем больше будете любить. То есть у нас есть к этому некие глубокие внутренние предпосылки, есть некая глубокая внутренняя связь, но для того, чтобы эту связь реализовать и потрогать, и почувствовать, это целое дело. Для этого надо к этому стремиться, для этого надо действительно что-то делать, давать другим людям. Другого ответа на это нет, по-моему. Ну, я, во всяком случае, не знаю.
Альтернативный вариант – это совершенствование себя, дает возможность искать что-то больше, и следующий этап – это, в принципе, единство народа. Это единство нации.
Это правда, но это часть проблемы в том, что даже совершенствование себя без вот этого аспекта общины, без вот этого аспекта соединения, оно тоже, в общем, не очень возможно. То есть, ну, как бы мы знаем, что мир создан в двух разных ипостасях. Мир создан в Тишрее для личности и в Нисане, да, для общины. Именно поэтому личность, которая связана с индивидуальностью, с разделением, она связана с судом. И поэтому Тишрей – это месяц суда, это месяц Рош ха-Шана, Йом-Кипура и Суккота. А Нисан, наоборот, это месяц, который связан с Песахом и Пурим. Это в каком-то смысле очень переходное время между тем и другим. Так же, как Элул. Элул – это время перехода от общины к человеку.
Возможность прийти к единству не страха из уничтожения, из желания просто принести что-то лучшее. Ну, это, в принципе, то, что вы говорите, я просто про себя думаю.
Ну, в этом все есть идея, как раз...
что-то лучшее, потому что у тебя все хорошо, и дальше, и общие интересы, и это каким-то образом количество переходит в качество. То есть каждый из нас по отдельности, мы становимся единым целым. То есть это... То есть у нас есть возможность сегодня таким путем идти вперед.
Когда мы начинаем чувствовать чужую боль как свою и сопереживать боли наших друзей...
Ну, то, что я говорю, без боли, от счастья просто.
Все то же самое, это то, что у нас было...
Делиться, это другой, более качественный, более сильный мотив это делать.
Все верно. Есть, ну, смотрите, один из классических уроков, о котором мы говорили раньше, это классическая вот эта идея Рава Деслера. Я очень рекомендую просто ее посмотреть. Это там на минут на 45 раскрытие вот этой самой темы о том, как правильно выполнять заповедь любить ближнего своего, как самого себя. И он там объясняет три разных уровня выполнения этого дела, и вот это как раз то, вокруг чего мы с вами последних минут 10 танцуем. Там действительно есть много информации для размышления на эту тему. Это урок прошлого года, это 13-го года урок.
Я просто еще расскажу, чтобы к этому не возвращаться. Посмотрите на возможность сегодняшней жизни, на сегодняшней реальности. У нас меньше страха, меньше боли в жизни. И это нам дает больше потенциала для того, чтобы приблизиться к Всевышнему.
Смотрите, я бы не сказал, что у нас сильно меньше страха и меньше боли.
Чем в истории было. Мы к Всевышнему приближались, когда мы нас носом тыкали... когда мы делали что-то плохое, делали теленка, когда нас тыкали, тогда мы понимали, где мы, а где Всевышний. Сегодня у нас есть альтернативный путь через себя, через совершенствование себя прийти к Всевышнему, без страха, без боли, к нему прийти. Я думаю, что я сказал, что я...
Нет, но было бы действительно хорошо, если бы мы этим попользовались, я с этим согласен. И мы действительно, как говорит один из моих учителей, это единственное время за всю историю собрания Израиля, когда мы возвращаемся к нему от хорошей жизни, а не от плохой. И действительно, как бы вот то, что называется движение Баалей Тшува последних там 30-40 лет еврейской истории, это в нашей истории уникальный феномен. У нас было много возвращений к Богу, но ни одно из них не было от хорошей жизни. Это вот первый раз. И это действительно часть проблемы. Как бы, то есть, как бы, тут, да, и, как я слышал от одного из учителей своих когда-то, он говорит, что как бы, Создатель очень старается. Он создал нам все условия для того, чтобы мы вернулись, без того, чтобы получать активно по голове. И если мы сможем, то все будет хорошо. Но, как бы, к сожалению, реальность, она в этом смысле против нас. Хоть и виден очевидным образом определенный успех в этом деле, но есть еще и обратные всякие стороны, весьма и весьма неприятные, связанные в основном с идеей того, что, посмотрите, что происходит в американском еврействе даже, и вы увидите, что там дикое количество евреев ассимилируется, ужасное совершенно количество. Просто,
Я приведу очень хороший пример. Вот я нашел своего старосту группы, он живет в районе, по-моему, под Вашингтоном. Долгая история, вот сейчас жена одна китайки девочки, и она поощряет его религиозные желания, и ему 47, он мне на пару лет старше, ему под 50, он сделал бриз под 50 лет.
Большой вот,
от хорошей жизни, и она, то есть такая смешанная семья, и дети ходят в Вишиву, и от хорошей жизни он идет туда, и он настолько рад и настолько счастлив, я слушал его с открытым ртом общался. Вот это для меня сегодняшний путь в нашей жизни, да, не дай Бог что-то случится, но... Можно же от хорошей жизни туда прийти.
Можно, никто же не говорит. Наоборот, Создатель, он гораздо большим удовольствием, чтобы мы от хорошей, чем от плохой, поймите. Он тоже не радуется перспективе дубасить нас по голове тяжелыми молотками. Это правда. Это, тут спорить невозможно, что называется. Другой разговор, что мы очень долго и очень исправно такой язык отказываемся воспринимать. И если мы придем в себя достаточно быстро, то тогда все будет хорошо. Но придем ли? Это большой вопрос.
Я думаю, что у нас хорошо есть возможность для этого.
Ну, дай Бог, не возможность есть, Создатель, слава Богу, пока еще ее не отобрал. То есть, точнее, мы сами ее еще себя пока не отобрали. Слава Богу. Будем надеяться, что сможем попользоваться.
С вами просто не становится хуже, а становится лучше. У нас больше возможностей, и мы этим пользуемся. У нас есть возможность этим пользоваться.
У нас возможности меньше, мы меньше можем поменять, чем могли поменять предыдущие поколения. Возможность перемены, она приходит только с увеличением количества свободы выбора. Других вариантов нет. А у нас свобода выбора не больше, чем у них. Наши поступки стоят меньше.
Вот тут я не согласен, потому что там жизнь показывала тебе, где ты, где Всевышний. Тут Всевышний больше скрыт, а мы все равно к нему стремимся.
Поймите,
где же меньше возможность? Где же меньше свободы выбора?
Я не уверен, что мы можем на нашем уровне служения подняться на ту высоту, на которую поднимались они. Это очень принципиальная вещь, поймите.
Нам это не нужно. Это не убирает у нас свободу выбора, это расширяет.
Это не убирает свободу выбора, но это убирает возможность конечного изменения себя до такого уровня. У нас нету людей, которые будут настолько отличаться от обезьяны, насколько они отличались от обезьяны. Вот это очень принципиальный момент. И вот это и есть реальное изменение. И вот это то, чем эти изменения в конце концов реально меряются. То есть, ну, как бы уровень человека, сами людишки в поколении, они хилее гораздо хилее. И как бы у нас ни на уровне интеллекта нету больше таких людей, ни на уровне морали и этики. У нас просто нету больше таких людей.
Больше. Нам не надо его пути для того, чтобы дифференциальное уравнение решить. У нас есть компьютер. Но это не убирает у нас свободы выбора, где с помощью математики решать лучшие задачи.
Пример неудачный очень. Я вам объясняю, мы про другой мир с вами говорим. Мы не говорим с вами про мир техники и научно-технического прогресса. Я же не спорю, что у нас научно-технического прогресса больше. Но проблема в том, что компьютером...
Которые нам заменили рейхмовитер, которые нам подняли нас на совсем другой уровень.
Компьютер проблемы этики решать не в состоянии, Олег. Ну, я не понимаю, в чем проблема. Еще раз. Учитель, он может какие-то вещи показать, но если вы не в состоянии воспринять то, как он живет, и то, что он говорит, то это останется уйденным в пустоту. И так происходит в каждом поколении. Уходят феноменального уровня учителя, их ученики – это не эти люди, они ниже.
Ну, за счет скорости, потому что у нас более спокойная жизнь.
У нас более спокойная жизнь – это правда, но это не влияет на повышение духовного уровня. Скорее, я бы сказал, негативно влияет, если хоть как-нибудь. Потому что, ну, если вы посмотрите, это само по себе интересная отдельная тема для урока, это не наша тема сейчас. По-моему, я читал здесь когда-то урок, который называется «Четыре тайны царя Соломона» по Раушнирсону. Вот он там этот вопрос задает очень открыто. Идею того, что оказывается, как бы, да, там наиболее потрясающие там раскрытия, наиболее там сильные вещи человек делает не в момент, когда ему хорошо и спокойно, а наоборот, в момент тяжелейшего преследования и жуткого неудобства. Тогда и раскрывается по-настоящему его духовные качества, настоящее геройство, настоящее, ну и так далее. Для того, чтобы раскрыть по-настоящему сильную личность, сильная личность, она должна существовать во всех условиях климата, не только в хороших и благоприятных.
Я стараюсь понять, ну, пока для меня это противоречие. Когда тебе плохо, тебе намного легче доверять Всевышнему.
Я бы сказал, что нет.
Много тяжелее, и у тебя больше свободы выбора для того, чтобы это сделать. То есть у тебя больше заслуги для того, чтобы...
Я бы сказал, что наоборот. Я бы сказал, что когда плохо, доверять Всевышнему гораздо тяжелее. Потому что когда хорошо, так это ничего не стоит. В каком-то смысле. Когда плохо,
когда плохо, все, что тебе остается, выйти и просить Всевышнего о помощи.
Подавляющее большинство людей, как мне кажется, они предпочитают просто говорить ему, какая он сволочь.
Я не думаю. Не могу я на вашу позицию
поставить. Седер, ну как бы дай бог, я, смотрите, как бы хорошо быть гуманистом, что я могу сказать. Слава Богу, нет, есть...
Сколько я тут практически больше говорю. То есть, когда плохо, ты выходишь и воешь, и просишь его. Если ты нормальный человек, ты его просишь. Что на его ругать?
Как мне кажется, что это зависит от того, насколько плохо, честно говоря. Это очень непросто. Это зависит от того, насколько у человека плотно разработано доверие Творцу. Это много очень от чего зависит. От того, для чего человек живет, от того, что он в жизни ищет. Это очень непросто. Разные люди поэтому будут совершенно по-разному реагировать. Но без этого, как бы, мы с вами, что называется, agree to disagree, да, потому что, тут не похоже на то, что мы тут в обе стороны можем друг друга убедить в этом месте, тут придется подумать. Хорошо, дай Бог вам хорошего и радостного праздника, всего вам самого-самого лучшего. До свидания.